У эфиры «Радио Свобода» с вами Алексей Знаткевич. И зараз на чарзе «Тыдень с Радио Свобода» – наш супольный проект с незалежным телеканалом «Белсат». Литовский президент потискает руку Лукашенко у годовину зникнения гончара. 17 вересня для белорусов – свято объединения ці годовина трагедии. Эти темы обмярковывают ведущая Алена Радкевич, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники белорусской службы Алексей Знаткевич и Ганна Соус, гость выпуску – оглядальник российской службы нашего радио и историк Кирилл Кобрин.
Визит Александра Лукашенко на этом тыдні у Вильню был другим таким буйным внешнеполитическим прорывом за гэты год после римского визита. И нехай он не был, зараз не имел статуса официального, не было гимна, не было гоноровой варты. Выглядало так, нібито просто батька привез Колю покупаться в аквапарку, а заодно и встретился с президенткой. Тем не менее, значение этого визита на самой справе вельми великое. Это стверджаю я, а чому будете тлумачить вы? Таким чином, Юрий, у чим, власне кажучи, значение этого визита?
Ну, коли казать про практичные речи, то так выглядая досягнутая домовленность о поширении белорусского экспорта, белорусского транзиту праз Клайпецкий порт. А кроме того, так выглядая певные подвижки, досягнутые по энергетическому этичных питаннях, принамсі по эксплуатации нафтопровода Одесса-Броды и, махчима, про удел литовского боку у побудове белорусской АЭС. Что тычется питання у правов человека, питання у демократии, то тут, зрозуміло, меней, бо, скажем, после уже встречи с президенткой, выступающей на открытии белорусской выставы, Лукашенко демонстрировал худшей свою непохисность. Мовляв, не треба Европе нас там нагинать. Европа врешті взялася за розум, так сказать, пойшовши нам на сустрач, и что у нас с правами человека все видатно. А, до речи, у свою чергу спадарення Грибаускайте хучей казала про некие досягнення белорусского боку у галіне правов человека и демократы, якія нібито уже досягнутые. Але, махчима, это такая фигура дипломатичного вальсу. Один бок так бы мовить, не хоче згубить твар, другий бок дає йому такую махчимость, і реальні виніки, махчима, будуть відомі пазній.
Ян, а вам так само реальні виніки бачаться пазній, ці вони вже бачаться тепер?
У гэтым випадку, по-моєму, практичні виніки, навіть коли не будуть, вони не так важні, як символічні. Бо бачите, якраз кінчається год, незабаві почнеться валтузня поміж Мінськом і Москвою на кон ціни газу, і ціни за незалежність некоторих кавказських регіонів, і тоді Лукашенко будет не до Европы. Так что это был, я лечу, самый опошний момент, когда можно было некий такий визит скляпать и куда-то съездить и продемонстрировать усім, что за декларацией об усходнем партнерстве идут какие-то реальные зрухи. А тут, як мне показывая, что этот визит менавіта был такий скляпаний, а не некий серьезный, то что он фактично не был визитом официальным, он даже не был визитом рабочим, а для Минска это важно, бо это просто показывает, что эта дипломатичная блокада, якая была накладена в последние годы 10, она поволі разрывается.
Ну а теперь кранем інший аспект этого визита, говорили мы и про экономичные некие чинники, про магчимые политичные, але вокруг этого визита велося шмат гуторки на концу ж морально-политичного, морально-этичного, я бы сказала, чиннику этого визита. Вся эта атмосфера вокруг этого визита нагадывает спречку вокруг запрошения Беларуси у заусходнее партнерство и запрошения особисто Лукашенко у Прагу. Тем больше не будем забываться, что сам день визиту припал на 16 вересня, на день изникнения Гончара и Красовска. Таким чином, про морально-этичный аспект мы зараз с вами поговорим. Только спочатку скажите, какое ваше уражение? Это наоборот была идея Литвы менавіта, яе ініціатива запросить Лукашенко? Ці гэта, власна, ініціатива всього Еўразвязу і узважаная політика всього Еўразвязу, Юрий?
Ну, ведаєте, я тут не зусім згодна з Яном, що це була така сустреча, як би на лесніце.
На конце летнего сезона отпочинку,
так? Да. Мне здається, что, махчима, это было зроблено адмислово, каб не полохать агульного усходнего суседа и Беларуси, и Литвы. Я б тут пригадав, что спадарення Грибаускайте шмат годов была еврокомиссаром. И таємниці брюссельских коридоров, я наведаю, может, як ніхто, хто інший. І під час ось візиту Лукашенки яна некілька разів підкреслювала, що, так би мовити, у її особі він розмовляє фактично з Європою. І у мене таке враження, що ось цей візит, він так само укладається у такий агульний контекст і ось гэтага загадкавага візиту патріарха німецької дипломатії у Мінськ Ганса Дітріха Геншера. Ну, тут тяжко гадати, але у мене таке враження, що ну, Європа зараз робить некую пропанову Лукашенку, ось менавіта напередодні, скажімо, зими, напередодні ягоних гэтых розмовов з Росією, і ось, так би мовити, одна з формульовок гэтых пропановов, я думаю, ось і йому була представлена в Вільні.
Ну, ці гэта тая пропанова, ад якої ён не зможе адмовіцца, гэта мы яшчэ убачым. Ян, ну, а з вашого пункту погляду, все ж таки, гэта позиція Европы ці позиція Вільні. Я тим часом нагадаю, што адначасова з візитом Лукашэнкі у Вільню былі запрошаны прадстаўнікі апазіцыі ў Швецію, якая старшынюе цяпер у Еўразвязі, да і прадстаўнікі апазіцыі былі і запрошаны напярэдадні прыезду Лукашэнкі таксама ў Вільню. Тобо імкнецца Европа паказваць такі, якбы все ж таки, баланс у своей политике, не?
Ну, я думаю, что Литва не сделала нечего, что не было бы плыни головной плыни политики Брюсселю, але мне тут зачапило то ваше питание про моральный аспект этой проблемы, и я думаю, что с этим моральным аспектом вогуле, иметь дочинение с Лукашенком или не, Европа, она выражила уже летость после российско-грузинского конфликта и под час парламентских выборов у Беларуси. И она выражила этот конфликт у карысць Лукашэнкі, а я належу до таких назіральнікаў, які лічаць, што тут, натуральна, ёсць карысць для самога прэзідэнта, але ёсць таксама для карысць для Беларусі ў цэлым. Бо праз гэтыя дзверы, якія прачыняюцца для яго ў Европу, хто нехта яшчэ іншы, акрамя Лукашэнкі, таксама можа паглядзець на Европу, магчыма, што і ўвайсці. Ну, а што тычыцца вашага пытання пра супадзенне гэтага візыту з дзясятымі ўгодкамі знікнення Ганчара і Красоўскага, дык я не ведаю, магчыма, гэта была выпадковасць, магчыма, гэта была не, але, по-моему, атрымалася на няблага для тых, хто пра гэтыя знікненні помніць, таму што як бы літоўскія журналісты Лукашэнку прыгадалі гэты факт. Ну і ён, як бы, скажам, не мае нічога новага заготовлена, ён паўтарыў тое старое, сумбурнае, непераканаўчае тлумачэнне аб тым, што, маўляў, у Беларусі людзі знікаюць сотнямі, і тут чатыры асобы гэта дробязь. Я думаю, ачкоў гэтым ён сабе не набраў, а хутчэй наадварот.
Дарэчы, вось пра гэтыя гутаркі Александра Лукашэнкі з журналістамі. Ён даў вялікае інтэрв'ю перад сваім прыездам, ён выступіў перад журналістамі на адкрыцці выставы. Што можна вось з гэтага тону ягоных выступаў, уласна кажучы, вынесці? Якое ўражанне? Ці сапраўды ёсць для Еўропы нейкія знакі таго, што яе кантакты з недэмакратычным рэжымам прывядуць менавіта да таго, на што яна разлічвае, да змену гэтага рэжыму? Ці ўсё ж такі вось маё асабістае ўражанне, што гэта былі прамовы триумфатора. Юра.
Я з вами згодны. Гэта хутчэй былі прамовы триумфатора з такой бравадай. Ну што? Ну от... Што вы супраць мяне?
Взялі?
Ну як, взялі, да. Але, ну, ведаеце, цяжка сабе ўявіць, каб, скажам, дыктатар, нават калі які ідзе на саступкі, пасыпаў галаву попелым и казав, что да, я вот осознал, все, у нас демократы не хапая, будем вводить. Ну, это у любым выпадку. Ти, калі б ён перамог, ти, калі б ён проиграл, ён поводил бы себе менавіта так. И вот некоторые сюжеты гэтага яго выступу, скажем, вот это у Вильни просьбы, ти потрабаванні, калі ён казав, ну, а вот добро, калі б нас вернули у систему генеральных преференций Еўразвязу, добро было б, калі б, скажем, цану на візы скарацілі. Ну, з аднаго боку, это можна разглядаць як браваду, а з другога боку, это такое зашифраванае пасланне, просьба, што спадарства так вообще кіпскавата. Вот незручна нам все ж такі у тых умовах, у якіх мы зараз існуем. Так што гэта можна па-рознаму прачытаць. Ну, і самае галоўнае, што мы ж разумеем, што вось гэтая вся бравада, яна адбываецца на тле даволі сур'ёзных адносінаў і даволі сур'ёзных канфліктаў з Расіяй, а да якіх, так бы мовіць, адбівацца да апошняга часу ўдавалася ў асноўным за кошт грошай Міжнароднага валютнага фонду. А чые там грошы, это таксама вядома ўсім, і Лукашэнку таксама.
Ці ўдасца Еўропе прачытаць зашыфраваныя пасланні Лукашэнкі?
Працяг передачі «Тиждень» з Радіо Свобода неузабаві, але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні у Кобрині на Берестейщині другий день фестивалю працівників вёски «Да жінки 2009». До приїзду Олександра Лукашенки у городі затримали шерех активістів опозиції. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка Падворшай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб «Пагоня» і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95-го году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору.
Кажуть, однойчий вязень польської тюрми Піліп Пєстрак розказував вязню тюрми сталінської, як яни вязні узбунтувалися, бо їм своєчасово не поміняли постільної білизни. Берозкін тільки головою похитав. Умови утримання вязнів там і тут порівняв Леонід Мараков.
Усіх перелічених ніхто на кол не сажав і до смерті ботами чи шимпалами не збивав. Що не скажеш про совєтські тюрми?
Передачу «Вольная студия» слухайте на наших хвалях у неделю. А зараз на шарзе протяг передачи «Тыдень» с Радио Свобода, нашего супольного проекта с незалежным телеканалом «Белсат». При микрофоне ведущая Алена Радкевич.
До нас з Яном Максимюком долучився наш колега з Русской служби Радіо Свобода Кирил Кобрін. Я вас вітаю. 17 вересня 1939 року Червона армія увійшла на територію Польщі і, не сутикаючись з супротивом, зайняла Західню Білорусь. Це була реалізація плану Молотова-Рібентропа, секретних артикулів цього плану. І виником чого, як ми сказали, символом чого став сумісний парад фашистських і совєтських військ у Бересті. Чим були тыя падзеі для Беларусі? Гэта было ўз'яднанне парэзанай па-жывому яшчэ ў 21-м годзе нацыі. Ці наадварот, гэта было зладзейства злачыннага рэжыму, які вцягнуў у арбіту камунізма і камуністычных рэпрэсіяў і жыхароў Заходняй Беларусі. Ян, з вашага пункту погляду, ўсё ж такі свята ці не свята гэта для беларусаў у 17 верасня і прыход чырвонай арміі на тэрыторыю Заходняй Беларусі?
Ну, спачатку гэта выглядала як свята. І було чому якби радуватися усім, тому що увагод Червоної армії фактично уз'єднав розірваний напалам білоруський етнос. І такі були історичні факти. Дзень у дзень люди ставили привітальні брами червоноармійцям. Я допускаю, навіть коли гэты энтузіазм быў крышку інспіраваны камуністамі з КПЗБ, дык людзі ўсё ж такі былі сапраўды задаволеныя, хаця б таму, што канчалася Польшча. Таму што ў Польшчы міжваеннай беларусы адчувалі сябе грамадзянамі трэцяй катэгорыі, і яны, напэўна, не шкадавалі. Наогул, не шкадавалі таго, што гэтая дзяржава церпіць паразу ў вайне з Нямеччынай і падае. А пытанне пра свята. Ось праблема з нацыянальнымі святамі ў тым, што яны наогул азначаюць не падзенне нечага дрэннага і чужога, а як бы зараджэнне нечага новага. І тады давайце паглядзім, што новае для беларусаў фактычна зарадзілася 17 верасня 39 году. По-перше, треба означить, что до их, до белорусов, пришла не Беларусь, а пришел Советский Союз. И пришел не той ружовый мит Советского Союза, якими вбивали до тае пары коммунисты, а пришел реальный апарат жахлівай репрессии, якая им нават и в найстрашнейших снах не снилася. А тому у 41-м годзе, калі немцы пайшлі з вайною на Савецкі Саюз, тыя самыя людзі, якія ставілі прывітальныя брамы чырвонаармейцам, цяпер віталі немцаў хлебам, соллю. Вось так. Так значыць, як можна святкаваць такое жахлівае і агульнае расчараванне?
Ну і зараз моє питання до Кирила. Кирил, ну 17 вересня само по собі нельга розглядати без більш широкого контексту. Контексту наогул початку Другої усесвітньої війни. І якраз на початку вересня гэтага году ми чули вельми шмат дискусій на гэтую тему. І дискусії в основному розв'язалися поміж Росією з одного боку і європейськими країнами, усходньоєвропейськими переважно. З другого боку, я би сказала, що апофеозом гэтых всіх дискусій стала постанова парламентської Асамблеї АБСЕ об прирівнюванні злочинств фашизму до злочинств комунізму. Ну, гэтая дискусія була вельми вострая, особливо вострими обмінялися репліками керівники Польщі і керівники Росії. Советський історик Миколай Покровський говорив про те, що історія – це політика, перакуленая у минуле. Якую таку політику перакулюють у минуле тепер ось політичні лідери Росії і Польщі в приватності?
Это политика, которая отчаянно нуждается в идеологии. Это проблема, характерная для всех постсоветских, посткоммунистических государств, и особенно в данном случае для России. Дело в том, что если вы вспомните советскую идеологию, то она была ориентирована на будущее. Это была утопическая идеология с определенным каким-то образом будущего, коммунизма, который надо поставить, и построить и так далее. Когда возникла постсоветская Россия, образ будущего исчез постепенно в течение 90-х годов. И вот в путинской России образа будущего как такового просто не существует. Идеологически на чем-то надо делать как бы политику, да, какие-то подпорки идеологические ставить. И вот функцию вот этого образа будущего сейчас играет образ некоего великого прошлого России. Мы все знаем, что такое прошлое России в 20 веке, да и в 19 веке. И, конечно, очень сложно смастерить некое непротиворечивое прошлое в стране, которая пережила гражданскую войну, которая пережила репрессии, которая пережила тоталитарный режим и так далее. Но тем не менее, путинские идеологи пытаются создать это прошлое, и, естественно, главной базой этого великого так называемого прошлого, которое объединяет и советское, и досоветское имперское прошлое, является Великая Отечественная война и все, что с ней связано. Поэтому любые покушения на версию Великой Отечественной войны и в широком смысле Второй мировой войны, которая позаимствована в основном из советских школьных учебников, воспринимается с очень большим трепетом и очень резкие реакции. Второе – это то, что связано с Польшей. Польская политика, она же тоже, в общем, во многом ориентируется на некое представление о Великой Польше, которая была вот когда-то в прошлом. И вот здесь сталкиваются два вот таких ретроспективных мифа, ретроспективные утопии. И вот так как они абсолютно необходимы для сегодняшних политиков, вот здесь как раз острота этого вопроса и проявляется. Заметьте, что столь резких разговоров по этому поводу между Россией и Германией, например, не было. И вообще возникает такое ощущение, что Вторая мировая война началась с войны Советского Союза против Польши.
Ян, а с вашего пункта погляда, все-таки, какие политичные меты этой дискуссии? Вы сгодны с Кириллом Дадзингутком?
Ну, не совсем. Я лечу, что усталевание огульной некой такой историчной справедливости у науки и в огуле, некого консенсуса громадского навратия Макчима, ибо то, что для одного боку выглядит как историчная несправедливость, для другого как раз докладно супротивлегла, несправедливость. И пак Молотова Риббентропа, это как раз хрестоматийный приклад такой історичної дихотомії. Польща, звісно, вона не сподівається, що сучасна Росія, як правопереємниця Совєтського Союзу, признає, що Совєтський Союз був агресором у 1939 році. Бо коли б таке признання наступило, натурально, Польща могла б виступати з домаганнями компенсації, як до агресора, і так далі, і так далі. Гэта у Польщі ніхто не сподівається. Полякам залежить над тим, як Москва, так би мовити, прийняла до відома польський пункт глядження на польську історію, і як з Москви не відзивалися голоси, які в Польщі трактуються, ну, як вельми зневажливі. Наприклад, каб у Москві люди не підіймалися голоси, що гэта Польща у 39-м годзе хотіла разом з Німеччиною напасти на Советський Союз, бо ёсць і така трактовка історії, і що, скажем, тут якби пакт Рибентропа-Молотова запобіг гэтаму сценарію. Якая мета Росії, менавіта у падаграванні, менавіта гэта міту Советської... Тут я могу крышку погадзіцца, що держава з глобальними амбіціями, а сучасна Росія до таких держав належить, і вона мусить собі збудувати нейкую ідеологічну подставу. И такая держава совсем натурально думает, что до яе не прикладаются такие мерки, якими мерками мы повинны менять меньшие державы, как Польша, якая глобальных амбиций не имеет. И тому, видать, тут конфликт в этом и заключается.
Я как раз начал и уживши это слово «справедливость». С вашего пункта погляду, Кирилл, ці есть нагул сенс вести у таких ситуациях гуторку про универсальную справедливость историчную?
Есть моральная сторона вопроса, будь она христианская, религиозная, атеистическая, любая. С моральной точки зрения нападать на другие государства нехорошо. Оккупировать другие государства нехорошо. Убивать людей нехорошо. На этом моральная сторона вопроса заканчивается, и мы начинаем рассуждать на другом уровне. Это уровни политические отдельно и исторические отдельно. Понятно, что для историка не существует хороших парней и плохих парней. Для историка существуют только, так сказать, факты и некоторые их интерпретации. Историк вам любой, я уверен совершенно, что ни один по-настоящему профессиональный историк не будет спорить с другим по-настоящему профессиональным историком о том, что произошло. Все совершенно очевидно. Все документы у нас на руках. Пакт Молотова-Риббентропа, секретные приложения, позднейший договор между Советским Союзом и Германией. Совершенно очевидно, что Вторую мировую войну начала гитлеровская Германия, согласившись с Советским Союзом о разделе территорий, и что фактически, хотя не юридически, но фактически, на первом этапе войны Советский Союз был союзником Гитлера. И с этим никто спорить не будет. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Это вопрос моральный, который должен быть вынесен отдельно. В истории нет моральных оценок. Профессиональной истории.
Таким чином, универсальной справедливости в таких питаниях быть не может. Про ей говорить сенсу тут уже нема.
Ну, моральный, понимаете, моральная точка зрения, она и есть универсальная. Все мы люди. Я бы так сказал. Это точка зрения нашей антропологической солидарности. Да, мы все люди, и мы все считаем, что вот то-то, 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 это нехорошо, это плохо.
Таким чином, извечная спречка славян помеж собою не будет вырешена за этим столом. Ты мне меньше, заставайтесь со свободой. Какие еще подеи, темы, факты минулого тыдня притягнули увагу журналистов свободы? Побач со мной у студии Ганна Соусь и Алексей Знаткевич. Таким чином, Ганна, какие бы вы подеи отзначили на минулом тыдні?
Я выбрала бы конфискация рукопису романа Павла Северинца и «Зникли в Беларуси». 10 годов тому у Менску зникли Виктор Ганчар и Анатоль Красовский.
Алексей, и ваши подеи тыдня?
Одна подея – это то, что у першиню за апошние годы у Беларуси официально признали падение валового внутреннего продукта. Другая – это масштабные войсковые учения белорусско-российские «Заход-2009».
Алексей, вы узгадали падение валового внутреннего продукта у Беларуси?
Так, это впершиню за апошние годы официально признано, что за первые 8 месяцев этого года на 0,5% упал валовый внутренний продукт. Некоторые экономисты говорят, что на самом деле он упал на 8-10%. Например, экономист Леонид Злотников посылается на знак уже официальную личбу, что у бюджет отримали на 17% меньше поступлений. Але нават калі верыць толькі афіцыйным лічбам, атрымоўваецца, што гэта вельмі далёка ад прыросту запланаванага на гэты год 10-12%. Я б тут прывёў такое параўнанне, што да нядаўняга часу афіцыйная рыторыка наконт эканамічнага крызісу была, маўляў, трэба перацярпець, перажыць вось гэты час, цяжкі час, калі все упало, и в худким часе все почне знову расти, одновятся рынки для белорусского экспорта, и Беларусь знову подымется. Як, например, человек сгубил працу, и он зараблял 1000 долларов, а теперь зарабляет 300, а протягивая жить на эту 1000, я ее тратить, беручи у долг. Вот для этого Беларусь бере замежные кредиты. И вот эти личбы показывают, что долго так жить не отрымывается.
Как только я доведалась про то, что рукопись роману Павла Северинца, над яким он працевал 5 годов, конфискованы спецслужбами, я згадала конфискованы спецслужбами тады ГПУ еще 20-е годы зённік Михаила Булгакова и конфискованная повесть «Собачье сердце». Тады такие наступства это было для Булгакова, что он, в принципе, спынил вести дзённік, який вёл вельми шмат годов, и это вогуле прессинг вельми обиўся на ягоным здоровье. А еще одна параллель литературная, якая у меня возникла, и тут вельми подобная ситуация как раз с Северинцем, який дал рукопись своему сябру, для того, как он его скопиевал, в свой час Солженіцын давав архіпелаг ГУЛАГ для копіювання одної з своїх помощниць Єлизаветі Варанецької. І КДБ забрало її, конфіскувало цей рукопіс. А після 5 днів допиту Екатерина Варанецька покінчила життя самогубством. А я ніяк не порівновую мистецькі вартості «Собачого серця», архіпелагу ГУЛАГу, «Сэрца святла» Паула Севярынца. Я просто не читала гэты роман, я его зараз читаю у КДБ и милиции, а те методы, которые зараз выкористовывают спецслужбы у назирания, у прессингу на оппозиционных политиков, яны выразно повторяют той досвид КДБ, НКВД, ГПУ, давний досвид советских часов.
Ну и не будем поравновывать и махчимые наступствия, до яких приведет эта конфискация, бо Булгаков, допустим, перестал писать свои дзённікі, а Павел Севярынец, допустим, не перестанет заниматься творчеством. Алексей, и знов перейдем до политичных тем, которые вы узгадали. Российско-белорусские учения, самые масштабные учения, бодай что, в истории незалежной Беларуси.
Николи еще в истории незалежной Беларуси не было столько просто замежных войсковцев на белорусской территории. Может быть, сами по себе учения не самые масштабные, але с прикладно 13 тысяч войсковцев, которые берут у их удел, 6 тысяч это российские войсковцы. Уже шмат годов эксперты говорят, что в принципе, коли и існує реальная союзная держава, то она існує именно в военной сфере. И фактично, как, например, эксперт газеты «Белорусы и рынок», военный оглядальник Александр Олесин говорит, что сенс у всех белорусско-российских военных погоднений – это то, что Беларусь обороняет военные и геополитические интересы России в обмен на экономичные преференции. И чем горшая экономичная ситуация, тем больше, отповедно, Беларусь мусит платить за эти преференции. И вот как раз у военной сферы и она имеет чем заплатить, и она платит.
Прогучала передача «Тыдзень» з Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Передачу вела Алена Радкевич, у ёй брали удел аналитики Юры Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники белорусской службы «Радио Свобода» Алексей Знаткевич и Ганна Соус, а гостем выпуску был оглядальник российской службы нашего радио, историк Кирилл Кобрин.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.